Дома Трофим Семенович сказал Корнею: «Хорошо, что ты не боишься всем сказать «Христос воскрес», но у тебя это как-то косо получилось. Ты мог не опоздать на урок и поздравить учеников».
«Я думал, так лучше получится», — ответил Корней.
«Не надо давать противникам повод для зацепки, они и так найдут, к чему придраться. Скажи честно, ты действительно хотел напомнить одноклассникам, что Христос воскрес? Или это очередная выдумка Арама, чтобы повеселиться?»
«Да, это он придумал, и я согласился. Но что тут плохого?» – недовольно сдвинул брови Корней. «Почему ты его постоянно в чем-то подозреваешь?»
«Я тебе говорил уже, что человек, непослушный Богу, не может быть надежным поводырем». Отец глубоко вздохнул.
«Я опасаюсь за тебя и твою дружбу, потому что твой друг привязывает тебя к себе, а не к Господу. Вы будете преданно служить только не Господу, а друг другу. Это грех, сынок. Это путь гибели».
Трофим Семенович говорил еще, что есть сильные волевые люди, которые могут вести за собой не одного человека, а тысячи. Но эти люди похожи на блуждающие звезды. По ним нельзя правильно сориентироваться. Они ярко светят то в одном месте, то в другом, а потом и совсем исчезают. Держаться надо Иисуса. Человек не знает пути к вечной жизни, к Богу. Его знает один Иисус. Он сказал о себе: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Незаметно разговор зашел о футболе, и Трофим Семенович вспомнил Геру, старшего брата Арама. Он выбрал себе футбол, а Бог остался в стороне. У него уже и жена есть, и дети подрастают. Все идут на собрание, а он на футбол. И не может бросить эту бесполезную игру, которой заразился с детства. Футбол – это игра, которая начинается в детстве и может продолжаться всю жизнь. Вначале человек сам играет, а потом за других болеет. По моему мнению, спорт не с неба, а от дьявола пришел. Дьявол и распоряжается успехами. Вначале одному дает, а у другого отнимает, потом наоборот. И оба грешат. Победитель впадает в гордость, а побежденный в зависть, гнев и раздражение. Корней в глубине души соглашался с отцом. Стараясь не подавать виду, он сравнивал жизнь отца с жизнью других верующих. Корней видел, что отец не просто требовал честности от своих детей и послушания. Он сам старался жить честно и свято. Слушая его, Корней поймал себя на мысли, что отец любит его, поэтому так много времени уделяет его воспитанию. Через несколько дней он уверился, что это на самом деле так. Произошло это совсем неожиданно. Учитель, встретив Трофима Семеновича, пожаловался на Корнея. Уж очень вольно ведет он себя вместе со своим другом. Дома отец с грустью сказал Корнею: «Прошло то время, когда я наказывал тебя ремнем. Больше не буду этого делать. Но смотри, я дам другим право наказывать тебя, и ты почувствуешь, как это делают чужие». И Корней вскоре почувствовал это. Попался он в руки учителю, который нередко бил учеников. Это был невыдержанный мужчина крепкого телосложения. В то время учителям особо не запрещалось наказывать учеников, и они действовали свободно. Корней же своими выходками досадил учителю, и он дал ему так, что тот сразу почувствовал, что это не отцовская рука. Отец никогда не наказывал его так безжалостно. Ненависть вонзила в сердце Корнея свое жало, и он со злостью подумал: «Подожди, я вырасту, тогда ты попробуешь мой кулак». И Корней решил серьезно заняться борьбой, но Бог по милости своей остановил его намерение. Случилось это так. Корней вместе с Гришей Зольским пас коров. Они сначала играли в футбол, а потом начали бороться.
Корней ловко скрутил Грише руку, свалил его на землю и сел на него верхом. Вдруг Гриша закричал не своим голосом. Корней в испуге вскочил. Гриша с трудом поднялся и, неуклюже держа руку, с плачем побежал домой. «Неужели сломал руку?» — в испуге подумал Корней. «Я же не хотел этого. Что теперь будет?» Оставив коров, Корней тоже побежал домой. К счастью, по дороге ему никто не встретился. Во дворе тоже никого не было. Забежав под навес, он спрятался среди мешков вымолоченной кукурузы и через щель стал наблюдать за калиткой. Через несколько минут во двор влетел дядя Федя, отец Гриши, с дубинкой в руках. Остановившись посреди двора, он неистово закричал: «Где он?» Трофим Семенович спускался в это время по лестнице с сеновала. «Где он? Дай его сюда!» Размахивая палкой, кричал Федор. Трофим Семенович, ничего не понимая, спокойно спросил: «Сосед, что ты хочешь? Кого ищешь?» Федор неверующий человек, да еще и алкоголик. Сдвинув на затылок картуз, он злобно посмотрел на Трофима Семеновича и прошипел сквозь зубы: «Что прикидываешься? Дай его сюда, я ему покажу, как надо бороться». Кое-как Трофим Семенович понял, что Федор ищет Корнея, который сломал руку его сыну. Корней похолодел от ужаса, увидев, что они оба стали осматривать двор. Они заглядывали в бочки, отодвигали пустые ящики, заходили в сарай. Корней не мог себе представить, что будет с ним, если его найдут.
«Я же не хотел Грише ничего плохого. Почему так получилось? Да, надо бросать все эти развлечения. Прав отец, что такая жизнь к хорошему не приведет. Если в этот раз все обойдется хорошо, я навсегда брошу борьбу и драку. Хватит».
Так, к сожалению, думал Корней. «Ладно, Федор, оставь, я поговорю с ним», — сказал отец где-то совсем рядом. Поняв, что Трофим Семенович не выгораживает сына, а серьезно относится к его проделкам, Федор немного успокоился и вышел со двора. Трофим Семенович проводил его за калитку, и они еще долго о чем-то разговаривали. Через щель Корней видел, как отец вернулся во двор, закрыл калитку и, опустив голову, пошел в сарай. Корней вылез из своего убежища и виновато пошел следом. Отец посмотрел на него взглядом полного сожаления и сказал: «Я тоже был таким, как ты. Советую тебе не ходить по этим следам. Это к добру не приведет». Готовый к худшему, Корней не мог поднять глаз, сознавая, что заслуживает наказание. Отец, не спеша, желая достать до глубины души, печально сказал: «Приходил человек разобраться с тобой. Твое счастье, что он тебя не нашел. Он дал бы тебе так, что добавлять не надо было бы. Прошло то время, когда тебя отец наказывал. Теперь другие будут наказывать, и ты узнаешь, как это делают чужие». Трофим Семенович вышел из сарая, ничего больше не сказав. Не надеялся Корней, что все так обернется. Он смотрел вслед удаляющемуся отцу с тяжелым чувством стыда. «На самом деле, куда я иду? Как далеко мое поведение от христианского образа жизни? Пора остановиться. Надо серьезно поговорить с Арамом». Так печально думал Корней. Как-то вечером, выйдя из молитвенного дома, Корней взволнованно сказал: «Арам, мне не нравится, как мы живем. В школе мы одни, в собрании другие. Это неправильно». «Да, нам надо исправляться. Я думал об этом», — отозвался Арам. «Принять мудрое решение легче, чем исполнить его. Чтобы исправиться, нужно от многого отказаться, а это требует большой силы и смирения. У Арама этого не было». Вернее, он не хотел оставлять свои прежние занятия. Ему нравилось наводить страх на других и слыть верховодом. Однажды Корней увидел, как Арам бьет одноклассника. Арама не смущало то, что у парня из носа текла кровь. Он продолжал бить его в лицо. Корней схватил Арама за руку. «Что ты делаешь? Оставь его, хватит!» Но Арам повернул к нему гневное лицо и, оттолкнув друга, зло прохрипел: «Уходи отсюда!» У Корнея все внутри перевернулось. Как он может так? Нет, нам на самом деле надо прекращать, иначе мы вообще уйдем от Бога. Домой из школы мальчики шли вместе. «Арам, я не понимаю тебя», — сказал Корней. «Ты сегодня так безжалостно бил парня, это не по мне. Были детьми, баловались, дрались. Это еще как-то можно понять, но сейчас так вести себя...» «Заработал, вот и получил», — отрезал Арам. «Нельзя же быть таким жестоким», — не успокаивался Корней. «Он весь в крови, а ты бьешь его по лицу. Я этого не понимаю». «Не тебе об этом судить». «Лучше не вмешивайся в чужие дела», — заносчиво бросил Арам. «Если ты считаешь это нормой, тогда нашей дружбе пришел конец», — решительно заявил Корней. Дальше шли молча. Возле стадиона Арам, не прощаясь, свернул налево, а Корней пошел прямо. Корней негодовал на Арама и с досадой думал о том, что отец оказался правым. Их дружба не привела ни к чему хорошему. «Я действительно христианин без Христа. Нет, надо служить Господу, хватит так жить», — вспомнил он слова отца. Однако на следующий день гневный пыл исчез, и Корней пожалел, что отвернулся от друга. «Надо еще раз поговорить с ним. Может, он все же захочет бросить свою бесшабашную жизнь», — думал Корней, впервые идя домой один. «Корней!» — вдруг услышал он за спиной. «Сейчас тренировка на стадионе. Ты идешь?» Его догнал Арам, как всегда, собранный, живой, без тени недовольства на лице. «Физрук сказал, что в воскресенье футбольный матч. Нам надо ехать». «А с кем будем играть?» — оживился Корней. «Не знаю точно. Разыгрывается кубок районной газеты». Корней не удержался и пошел на стадион, даже не подумав переодеть светлый костюм. Домой возвращался поздно. Глядя на испачканные брюки, он корил себя. «Совсем недавно обещал маме беречь одежду. Она говорила, что отцу так трудно зарабатывать деньги, а на мне словно все горит». Корнею казалось, что он слышит мамин голос. «Другие дети всегда чистые и опрятные, а ты со своим футболом никогда чистым не будешь». И вот он опять вымазался. И еще соревнования в воскресенье. Что делать? Подходя дому, Корней пытался успокоиться тем, что поедет последний раз. Отец был дома. «Папа, в воскресенье у нас соревнования», — несмело начал Корней. «В районе будем играть». «Я пообещал, что поеду. Отказаться просто никак нельзя». Трофим Семенович выслушал Корнея, немного помолчал и грустно сказал: «Мы с тобой много беседовали на эту тему. Я всегда против футбола. Но ты уже большой. Смотри сам. Ты видишь, как живу я, как живет наша семья. Мы стараемся служить Господу и достигнуть вечности. Если ты выбираешь футбол, значит, будешь ему служить. Мне хочется, чтобы ты выбрал Господа и служил только ему». Пришло время, когда Корней должен был решать, каким путем идти по жизни. Он оказался на перекрестке, и надо было выбирать или Арама, футбол и славу, или Господа, церковь и уничижение. Одна дорога вела к вечной гибели, другая – к вечной жизни. В тот вечер Корней не находил себе места. Вспомнилась ему детская дружба с Васей, когда он сам был направляющим и вел за собой брата. Ничего хорошего из этого не получилось. Потом он полюбил разумного друга и так увлекся им, что все дальше и дальше стал уходить от Бога. Дальше так продолжаться не может. Корнею очень хотелось выбрать Господа и церковь и никогда не сойти с узкого пути. Тревожно прошла ночь. Утром, поймав на себе вопросительный взгляд отца, Корней сказал: «Я не поеду на соревнования. Больше не буду играть в футбол». Глаза отца засияли радостью. Не знал Корней, что эту ночь отец с матерью провели на коленях, умоляя Бога помочь их сыну выбрать правильную дорогу жизни. А в понедельник утром Корней встретил Арама на школьном дворе. «Здравствуй!» — протянул Арам руку. «Подвел ты меня вчера капитально. Борьба была жесточайшая, но мы все же смогли всех общелкать. Приз достался нашей команде. Ради этого стоило и попотеть. А ты почему не поехал?» «Я решил бросить футбол», — немного волнуясь, — сказал Корней. «Арам, я не хочу идти прежним легкомысленным путем. Бросай и ты его. Вместе пойдем к Богу». Арам молчал, и Корней не мог понять, нравится это другу или нет. «Может, ты и прав», — задумчиво сказал Арам. «Но бросить спорт я не могу. Я, кажется, сросся с ним навсегда. Да и у тебя тоже ничего не получится. Ты ведь не один раз уже хотел жить по-другому. Если покаемся, то Господь поможет нам идти новым путем», — оживился Корней. «Я не хочу никаких призов на земле. Помнишь слова новой песни, которую мы недавно учили? Радости мира, как пустоцвет, только для глаз и ушей. Я хочу служить Богу, а не спорту, и получить в награду нетленный венец. Мой приз в небе». Корнею очень хотелось идти христианским путем вместе с другом. Но сердце Арама не откликнулось, не повернулось к Богу. Наоборот, Арам стал откровенно презирать Корнея. При всяком удобном случае он высмеивал его, давал едкие клички. Много перенес Корней от Арама, но решение своего не изменил. Не смог Арам найти себе друга, и обращение Корнея к Богу понимал как измену. По сути, отвернуться от мира и повернуться к Богу – это и значит изменить. Но изменить дьяволу и оказать верность своему Создателю. А друзьям лучше было бы не расставаться, надо было бы вместе отвернуться от греха и идти в одном направлении – в небо, к Богу. Жизнь подтвердила правильность выбора Корнея. Он стал ревностным тружеником на Ниве Господней и по сей день пользуется благословениями Небесного Отца, которые невозможно сравнить ни с какой материальной наградой или славой. А в небе Корнея ждет нетленный венец, приготовленный Богом для всех любящих его. Арам же достоин сожаления. Он все еще не испытал истинного счастья, хотя и посещает церковь. Увлеченный земным, Арам заботится о тленной славе, и его вера еле теплится, свидетельствуя об опасности избранного пути. Снегопад. Thank you. был конец октября. По лесной тропинке, усеянной пестрой осенней листвой, бодро шагал мальчик лет 12. В руке он нес школьную сумку и весело насвистывал какую-то мелодию. Где-то невдалеке стрекотала болтливая сорока, от которой в лесу не может ускользнуть ни одна новость. По веткам деревьев пробегал холодный неприятный ветер, срывая на ходу то шишку, то последний осиротелый лист, и небрежно бросал их на землю. Не оставил он без внимания и мальчика, шагавшего по тропинке, и своим холодным дыханием, кажется, хотел заморозить его, хватая то за пальцы, то за уши, то за нос. В воздухе пахло снегом. Антон, так звали этого щупленького сероглазого мальчика, шел в школу. Он учился в 5 классе. Жили они с матерью в маленькой комнате низенького барака на берегу реки. Здесь стояло всего 2 барака. В одном жили люди, работающие на сплаве леса, в другом размещалась небольшая столовая и склад для инвентаря. Детей здесь больше не было, и Антону приходилось одному ходить в школу в соседний поселок. Каждый день он должен был преодолевать 6-километровый путь до школы и такое же расстояние обратно. Дорога в школу, собственно, не дорога, а всего лишь тропинка, шла вдоль речки, потом через лес и, наконец, повернув вправо, через поле вела к деревне. Антон учился во 2-ю смену. Днем идти в школу было хорошо, а вот вечером возвращаться в темноте домой страшновато, но другого выхода не было. Уходя в школу, Антон всегда молился Богу вместе с мамой. Они просили охраны на путь и защиты от всякого зла и греха. А вечером, когда Антон возвращался домой, мама стояла у окна и ждала его, неизменно молясь Богу. Когда Антон шел по берегу реки, а это было совсем недалеко от дома, он закладывал в рот 2 пальца и громко свистел. Мама, услышав этот свист, знала, что сын уже близко и скоро придет домой. Так было каждый день. Сегодня во время занятий в классе резко потемнело. В считанные минуты все небо затянулось черными низкими тучами и повалил снег. Это был первый снег. «Настоящий снегопад!» — сказал учитель, глядя в окно. Дети тоже смотрели в окна, восхищаясь крупными белоснежными хлопьями, что беспорядочно кружили в воздухе. Прошло несколько уроков, а снег все не прекращался. Крыши домов, кусты и деревья оказались под огромными белыми шапками. За короткое время все вокруг преобразилось до неузнаваемости. Когда закончились уроки, на улице совсем стемнело. Ученики веселой гурьбой высыпали во двор, в один момент прервав торжественную тишину. Двор наполнился писком, визгом и веселым смехом. Мальчики с азартом лепили снежки и отчаянно бросали их друг в друга. И только Антону было невесело. Ему предстояла далекая дорога. «От моей тропинки не осталось и следа», — растерянно думал он, глядя вдаль. Увидев его нерешительность, Алла Алексеевна, классный руководитель, подумала: «Бедный мальчик, как он пойдет в такую темень? И одет он еще по-осеннему, может пригласить его к себе? Но тогда мать будет всю ночь переживать». Ее размышление прервал звонкий голос Петра, школьного друга Антона. «Как ты домой пойдешь?» «Не знаю». «Снегу по колено навалило, а ты в ботинках». «В том-то и беда», — грустно отозвался Антон. «Дорогу занесло, и идти придется наугад». «Да», — невесело протянул Петя и вдруг оживился. «Слушай, Антон, пошли к нам. Возьмешь мои лыжи, на них легче будет добраться». «Ого, аж на тот конец деревни идти?» Удивленно и в то же время печально спросил Антон. «Ну, как хочешь», — отступил Петя. «Просто я думаю, что на лыжах будет лучше». «Ну, хорошо, пошли», — решился Антон. Мальчики направились в другой конец деревни. Возле Петиного дома Антон надел предложенные ему лыжи, взял лыжные палки, свою сумку и, не задерживаясь, отправился в путь. «Счастливо!» — крикнул вдогонку Петя и, легко взбежав на широкое крыльцо, принялся обметать прилипший к ногам снег. Через мгновение он забежал в теплый, уютный дом, где его ожидал горячий ужин. Антон же голодный отправился в нелегкий путь. На следующий день на улице все искрилось. То солнце играло на снегу разноцветными бликами. По всей деревне то тут, то там раздавался ребячий смех. Дети играли в снежки, катались на санках, лепили снежных баб, а некоторые, обвалявшись в снегу, сами были похожи на снеговиков. Классы в то утро наполнились краснощекими, взъерошенными учениками. Все они радовались снегу, и даже звонок на урок с трудом утихомирил их. Все сели за парты, и только место Антона осталось незанятым. Он в школу не пришел. Чтобы сократить путь, Антон решил от Петиного дома не возвращаться к школе, а идти напрямик, через поле, к речке. За деревней он остановился. Все вокруг было пугающе неузнаваемым. Белоснежный простор сливался с темнотой ночи. Под ногами сплошная белизна. Прикинув, в какую сторону идти, чтобы выйти на берег речки, Антон заскользил по мягкому покрывалу. Вскоре он понял, что добраться домой, хоть и на лыжах, будет непросто. Мокрый снег налипал на лыжи, и Антон продвигался очень медленно. Притом снега было так много, что мальчик то и дело проваливался в него и падал, наезжая то на кочку, то на камень. Школьная сумка сильно мешала Антону. Когда он падал, она отлетала куда-то в сторону, и ему приходилось доставать ее из глубокого снега голыми руками. Скоро манжеты на рукавах промокли и покрылись твердой корочкой льда. Антону казалось, что они превратились в наждак и теперь больно терли руки. Антону сильно хотелось есть. Он открыл портфель в надежде, что в нем завалялась горбушка хлеба. Но там ничего съедобного не оказалось. Выбившись из сил, он вспомнил о маме и о Боге, которому всегда доверял свой путь. Слезы навернулись на глаза, и Антон стал молиться. «Помоги мне, Господи, не заблудиться, дай мне силы дойти домой». Весь заснеженный, замерзший и усталый, Антон с трудом пробирался вперед. И вдруг невдалеке он увидел знакомый стог сена. «Значит, я иду правильно», — обрадовался он. И тут же почувствовал прилив сил. Ему сильно захотелось пить, и он с жадностью стал есть снег. Затем он огляделся, и ему показалось, что позади него движется что-то темное. «Кто-то идет?» — понял Антон. «Кто же это? Зверь или человек?» Какое-то безразличие овладело им, и он даже не испугался. Антон сильно устал, ему хотелось спать. Он уже остановился, чтобы хоть на несколько минут присесть. Но тут же вспомнил рассказ лесорубов, что в такие моменты нельзя садиться, потому что обязательно уснешь. А спящий человек быстро остывает и может замерзнуть навсегда. Повинуясь какому-то внутреннему голосу, Антон собрал последние силы и двинулся дальше. Внезапный озноб охватил его уставшее тело. Зубы громко стучали. Он не мог справиться с сильной дрожью. Вдруг позади него раздался чей-то голос. «Эй, кто там?» Антон повернулся. «О, дядя Роберт!» — узнал он своего соседа. «Антон, ты из школы?» — тревожно спросил мужчина. «Да», — приглушенно ответил мальчик. «Да ты, дружок, совсем замерз!» — подошел к нему дядя Роберт и взял из его рук сумку и палки. «Ты без рукавиц, что ли? Ой, беда!» «Снимай скорее лыжи, клади на плечи и иди за мной, по моему следу!» Теперь Антон перестал следить за направлением, стараясь не отставать от дяди Роберта. Идти было трудно, но зато изнутри по всему телу стало разливаться тепло. Вскоре они вышли на берег реки. «Отсюда уже и до дома недалеко», — радостно заметил дядя Роберт. Теперь они шли рядом. Шли молча. Разговаривать не было ни сил, ни желания. Антон начал понемногу отставать, а дядя Роберт от усталости даже и не заметил этого. Вдруг ноги Антона куда-то провалились, и он с головой ушел под снег. К счастью, лыжи, которые он нес в руках, задержались на поверхности, и Антон повис на них. Вдоль речки были вырыты глубокие ямы под столбы для освещения, и их полностью занесло снегом. Днем их можно было бы заметить, а ночью ничего не видно. В одну из этих ям и провалился Антон. В первые минуты Антон не мог сообразить, что с ним произошло и куда он попал. Лицо было облеплено снегом, под ногами не было твердой опоры. Он крепко вцепился в лыжи, которые остались еще неподвижными. «Антон! Антон!» – услышал он как будто вдалеке тревожный голос дяди Роберта. От испуга Антон не мог вымолвить ни слова. Стоило ему хоть немного пошевелиться, он еще глубже уходил в снег. «Господи, спаси меня, я погибаю!» – мысленно взмолился мальчик. И тут прямо над головой раздался голос. «Антон, держись крепче!» В следующее мгновение сильные руки дяди Роберта выдернули мальчика из ямы. Заботливо стряхнув с него снег, дядя Роберт подхватил лыжи, взял Антона за руку и уже не отпускал, пока не довел до самого дома. Постучав палкой в дверь, дядя Роберт зычно крикнул. «Анна, выручай сына! Он совсем замерз, еле довел домой!» «Спасибо, Роберт Исакович!» – выскочила на порог мама и повела Антона в дом. Он не мог сам раздеться. Мама, поспешно расстегивая пуговицы, приговаривала. «Ничего, сынок, сейчас согреешься. Теперь ты уже дома, слава Богу. Господь не дал замерзнуть в дороге. Я сейчас тебя горяченьким чаем с малиной напою». Она сняла с него заснеженное пальто и ботинки, стянула промокший костюм, потом вышла на крыльцо, набрав снега и стала растирать им Антону руки и ноги. Благодаря ее стараниям Антон быстро согрелся и заснул. Ночью у него поднялась высокая температура. Ртутный столбик на термометре угрожающе приближался к цифре 40. Мама не отходила от сына, прикладывая холодные компрессы. Антон бредил. Он подскакивал, махал руками, будто барахтался в снегу и кричал. «Петя, Петя, дай мне варежки!» «Тише, сынок, тише!» – успокаивала его мама. Но Антон не узнавал ее. «Привяжи мне портфель на спину!» – упрашивал он кого-то. «Пустите меня в дом, я замерзаю! Дядя Роберт, не оставляй меня одного!» У Антона двустороннее воспаление легких. Мама много молилась о нем Богу. От высокой температуры он часто бредил, и мама поняла, какие трудности он перенес за несколько часов блуждания по снежной пустыне. Через 3 дня кризис миновал, и Антон медленно начал поправляться. Похудевший он тихо лежал в кровати, а мама днем и ночью хлопотала возле него. Когда ему стало лучше, он разговорился. «Мама, мне до сих пор обидно, что Петя не пригласил меня к себе домой. Он отпустил меня в ночь одного, да еще и голодного. Если бы я переночевал у них, я не заболел бы так сильно». «Может быть», — ответила мама, и, отложив вязание, с любовью посмотрела на сына. «И все же ты не забывай, что он один увидел твое затруднение и предложил свою помощь». Помолчав немного, она добавила. «Конечно, делать добро нас учит Дух Святой. А Петя никогда не читал Евангелие и не знает, что всякое доброе дело нужно делать до конца». «Обо мне кто-нибудь из школы спрашивал?» – перебил ее Антон. «Нет». «Забыли, наверное», – грустно произнес Антон, теребя уголок подушки. Невеселый вид Антона печалил маму, и она стала пояснять ему, что жизнь на земле довольно сурова, и чтобы правильно прожить, надо связать свою судьбу с Богом. «Мы, люди, способны заботиться только о себе, и в первую очередь думаем лишь о себе, чтобы нам было хорошо. А когда Христос делает нас новыми людьми, Он учит нас не только о себе заботиться, но и о других. Правильно поступать с ближними может научить нас только Господь. Ты возьми себе из этого урок. Если делаешь что доброе, то доводи дело до конца». «Как это до конца?» – спросил Антон. «Вот как дядя Роберт, он взял тебя за руку и прямо в дом привел. Вот это до конца». «Мама, а мог Иисус остановить снегопад, чтобы я не мучился в тот вечер?» «Мог», — спокойно ответила мама. «А почему же он не сделал этого?» «Бог силен избавить нас от всех трудностей, но тогда мы ничему доброму не научимся», — ответила мама. «Иисус Христос – мудрый учитель. Он знает, что научиться уповать на Бога мы можем только в трудностях. Вот и тебя Он хотел научить этому. Когда тебе было страшно, когда ты выбился из сил, ты молился и ждал помощи от Господа. Он ответил тебе, и твоя вера и надежда на Бога укрепились. Точно так и прощать мы учимся, когда с нами поступает несправедливо. Сострадать другим тоже можно научиться в таких трудностях, какие тебя в этот раз постигли. Да, я теперь знаю, что всем, кому далеко идти или ехать, нужно дать в дорогу поесть, а зимой варежки предложить. Хорошо, что ты это понял. Не забывай только так поступать. Улыбка скользнула по лицу матери. Божьи уроки намного важнее школьных занятий, и к ним надо серьезно относиться и не забывать их. Антон молчал, наблюдая, как мелькают в маминых руках спицы, а мама продолжала. «Учись, сынок, замечать самое малое добро и быть благодарным. Когда увидишь Петю, поблагодари его за лыжи, за то, что он предложил тебе свою помощь, и не укоряй его ни в чем. И Господа тоже не забывай благодарить, ведь это он послал дядю Роберта, чтобы ты не замерз в дороге». «А долго мне еще лежать?» – нетерпеливо спросил Антон. «Теперь уже недолго. Может, на следующей неделе пойдешь в школу».
Где бы ни Так иди вперед, не страшась отвал, много гор и круч будет на пути. За тебя молитв звучит немало, Бог поможет этот путь пройти.
Поистине сладкие свободы плоды. Как часто мы слышим: свобода, свобода. Но, друг мой, подумай, свободен ли ты? В просторы вселенной, умом простираясь, на крыльях своей горделивой мечты, все дальше от Бога душой удаляясь, проверь свое сердце, свободен ли ты? Ты слеп, ты не видишь те страшные сети, что крепко опутали душу кубя. Наверное, не то ли печальней на свете раба, что свободным считает себя. Ведь даже в неволе живущая птица о воле мечтает, о воле поет. А если душа постоянно в темнице, печальная участь, несчастный народ. Под гнетом пороков греха лицемерия живут миллионы несчастных сердец. О, знайте, идущих тропою неверия печально начало и жалок конец. А голос Христа, обращенный к народам, звучит постоянно и ночью, и днем. Кто хочет сегодня увидеть свободу, вставай же, довольно быть жалким рабом. Приди к Иисусу, могучей рукою, Он цепи греха и неверия порвет. Несчастен ты был, будешь счастлив душою. Рабом был, Он другом тебя назовет. С души твоей, снявшей греховное бремя, тебя приведет Он к небесной стране, где горе не знают, где нет притеснений, где каждый свободен и счастлив вполне.